Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Война в тупике. Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своей статье в журнале «Экономист» признал, что война в Украине перешла в стадию затяжной и позиционной. За год со времени украинского контрнаступления осенью 2022-го линия фронта практически не изменилась. В разных столицах все чаще звучат разговоры об усталости от войны, а о перемирии. Действительно ли война зашла в тупик? И какие риски это несет для Украины и для мира? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война затянулась и перешла на новый этап, превратившись в позиционную. Контрнаступление остановилось, продвинувшись на 17 километров, так и не достигнув поставленных целей. Несмотря на огромные потери российских войск, а по словам Залужного это не менее 150 тысяч человек, Путин продолжает использовать тактику на истощение. В следующем году не стоит ждать и больших поставок западной техники. Внимание будет сосредоточено на ремонте, в том числе на войну оказывает влияние и конфликт Израиля с Хамас. Ряд авторитетных западных изданий выпустил несколько материалов о возможных сроках и возможности переговоров в случае неудачи с Россией. Вопросы Крыма и Донбасса по-прежнему остаются принципиальными. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на статью The Economist и слова Валерия Залужного заявил, что не считает сложившуюся ситуацию патовой, отметив, что в отличие от России, Украина своих людей бережет, и напомнил, что украинцы прекрасно знают, что такое заморозка конфликта. Что происходит сейчас на фронте? Действительно ли война зашла в тупик и насколько обоснованы разговоры о перемирии?
С нами на связи Михаил Кофман, военный аналитик, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Согласны ли вы с Залужным в оценке нынешней ситуации как тупиковой и патовой?
Ну, знаете, очень трудно характеризовать всю войну на линии соприкосновения, потому что она длится почти 1000 километров. И я бы не сказал, что характеризирую ее как тупиковой, это нынешняя фаза войны. Она в некоторой степени уже проходила такие фазы. И в прошлом году, в августе, в течение вот прошедшей зимы. Я не знаю, насколько она тупиковая. Надо понять, что война по своему характеру – это нестабильная система. Поэтому долгосрочного тупика и стабильного тупика я здесь не вижу. К сожалению, у нас просто может быть в степени недостаток слов, как правильно характеризировать эту войну. Но понятно, что ни та, ни другая страна, ни Россия, ни Украина сейчас не могут создать и добиться решающего преимущества на поле боя.
А что могло бы дать это преимущество? Залужный указывает прежде всего технические возможности, то, что Украине нужно добиться хотя бы паритета в воздухе, то, что Россия обладает преимуществом в воздухе, и средства радиоэлектронной борьбы. Это, по-вашему, могло бы склонить чашу?
Не, ирония в том, что как раз в своей статье он складывает два главных тезиса. Первая, конечно, это технологическая инновация, но вторая – это изменение применения сил и войск, концептуальное изменение. Вот это самое главное, я считаю, скорее всего, для войны и для него. Почему? Потому что очень часто те технологии, которые превращают войну в войну на истощение, они тебя с этой обстановки не выведут. Ключевой вопрос – это в применении силы войск. Все-таки не в единственной технологии. И, кстати, из-за этого в этой статье у него есть где-то 5 разных тезисов, потому что здесь вопрос о комбинации и интеграции подходов. Ясно в его статье, что он не ставит ставки на F-16 и на какую-то ракету, и на какую-то единственную технологию, вооружение или платформу. Здесь явно, что идет вопрос, создать условные паритеты преимущества в РБ. Не создать, не добиться господства в воздухе конвенциональными подходами, а использование дронами и другими, как сказать, системами, которые Украина владеет, в которых она как раз ведет по вопросам инноваций, развивания вот этих технологий и так далее. И еще более конвенциональные, традициональные подходы, как выиграть контрбатарейный бой, как создать прорыв через минное поле и так далее.
Это технические вопросы. А вообще, вот как вам видится, нынешняя ситуация в войне, она определяется техническими факторами? Условно говоря, я задам очень такой лобовой, тупой вопрос. Если бы Запад теоретически обеспечил Украину всей необходимой ей материально-технической базой, Украина добилась бы победы? Все самолеты, которые нужны, необходимое количество снарядов, необходимое количество средств разминирования. То есть вопрос за техникой?
Нет, здесь вопрос не просто в затехнике. Ключевые вопросы все равно в применении. Здесь вопросы в тактике, в стратегии и в применении силы войск. И, к сожалению, в этот вопрос просто нельзя ответить техническими ресурсами, понимаете? И есть такой тизер, что просто было несочетание вот, политических целей в этом году с теми ресурсами, которые предоставили. Но я думаю, это, кстати, не полностью правильный подход, так размышлять. Почему? Потому что, ну, если мы будем так размышлять, тогда будем рассматривать все это наступление, как будто просто шансов на выигрыш или прорыва никакого не было с самого начала. А я так не считаю. Я как человек, который уже за последний год был в Украине 4 раза и на разных частях фронта в течение разных... Я бы сказал, в течение разных наступлений и других боевых действий я такого не видел. Шансы все-таки были. И ключевые проблемы, с моей точки зрения, более фундаментальные. Здесь вопрос первоначально в составе, в качестве войск, вопросы в их применении. Кстати, в его статье заложено и намекает еще о вопросах резервов, о вопросах мобилизации, да, о вопросах обучения, военной тренировки, подготовленности. То есть здесь... Статья не просто про 5 ключевых технических вопросов подходов, но там еще несколько таких тезисов, которые, я бы сказал, стоит прочитать чуть ниже. Он их все-таки немного пытается выделять вот эти другие более кардинальные темы, которых надо привести в применение в общем подходе в следующем году.
То есть качество войска, качество командования. Хорошо, если с этой точки зрения мы сейчас посмотрим, ваша оценка действий России за последний год. Часто доводится слышать мнение, что Россия чему-то научилась за этот год. Россия стала более рационально и экономно воевать, Россия научилась обороняться, и тех фантастических совершенно провалов, которые допускались в 2022 году, уже нету. Это так?
Ну, Россия, конечно, научилась от провала в Харькове и смогла использовать мобилизацию и, как сказать, расширенный доступ к ресурсам после военно-индустриальной мобилизации. Но можно еще сказать, что все-таки намного легче вести оборонительную операцию, чем наступательную. И Россия показала, что она может в некоторой степени хотя бы более компетентно вести оборонительную операцию. Несмотря на все это, самое интересное, что если просто посмотреть на наступление с точки зрения тактического звена, то оно оказалось как минимум ничего. Потому что потери на русской стороне, держав оборону в течение 5 месяцев, все-таки наиболее большие. То есть они очень сравнительны с потерей с украинской стороны в течение наступления. Это мы считаем потери материальные в технике, потери в личном составе и в использовании боеприпасов.
А как вот, извините, сейчас уточню, а как вы вообще считаете, оцениваете потери с той и с другой стороны? Вот по итогам последнего года, в личном составе прежде всего.
Вы знаете, я бы сказал с большим опасанием, потому что я думаю, ни у кого никто не владеет четкими цифрами. Как сказать, масштаб, как плюс-минус, насколько они могут быть, очень большой. Поэтому, к сожалению, я не могу четко сказать и так, но можно в течение любых действий просто посчитать, не гостями, то, что, как сказать, о чем есть визуальное доказательство в открытом пространстве, какой уровень потери. Вот, скажем, можем видеть, что потери с русской стороны в течение наступления Авдеевки после 10 октября в технике на протяжении 3-4 недель. Они очень совместны с потерями со стороны ВСУ в течение наступления под Ореховым за первые 3-4 месяца.
Это в целом вообще соотношение по потерям все-таки больше то, что украинские источники говорят. Российские источники говорят о паритете. Украинские источники говорят, условно говоря, что на одного украинского солдата убивается N российских, теряется N российских солдат. Это так? Действительно, у украинцев соотносительно меньшие потери на одну и ту же единицу боевой операции?
Я думаю, что это правда, что потери на украинской стороне потери меньше, чем на русской стороне, это верно. Но расклад, насколько здесь большая разница, я, честно говоря, не знаю.
То есть один к двум, один к пяти или там один к полутора, мы не можем сейчас сказать.
И в некоторой степени я не знаю, насколько та или иная сторона или даже четко владеет данными о своими потерями. Это особенно о русской стороне. Потому что я знаю, что с моей точки зрения, в России даже официальные ресурсы сами дискутируют вопрос, какие у них потери.
Да.
То есть, как можно знать потери той стороны, которая сама не знает о своих потерях.
Ну да, как можно знать по серии Вагнера или Шторм Z, когда там вообще очень большие сложности с учетом. Хорошо, с другой стороны я хочу спросить про Россию. Россия наладила, сумела наладить поставку снарядов. Ведь весь прошлый год говорилось о снарядном голоде. Вспомним все эти, так сказать, яростные монологи Пригожина, где снаряды. И сейчас как-то в последнее время этого не слышно. Россия сумела наладить и обеспечение снарядами, и обеспечение средствами ракет. Артиллерии.
Нет, смотрите, здесь была комбинация подходов. Во-первых, все-таки России пришлось очень экономить использование БК в течение украинского наступления летом и осенью. Но она сейчас перешла, скорее всего, переломила вот эту точку снарядного голода. Почему? Во-первых, она медленно налаживает, мобилизирует производство. То есть само производство боеприпасов. Во-вторых, приводится изменение в доктрине, потому что в России всем понятно, что она не может использовать, я не владею косочетками, да, но скажем, грубо говоря, где-то от 7 до 8, 9, 10 миллионов боеприпасов, которые использовали в прошлом году. То есть так масштабно использовать артиллерию, как было раньше написано в доктрине, просто невозможно. В России на это ресурсов нету, боеприпасов нету, и даже стволов нету, потому что здесь не только вопросы боеприпасов, для еще вопросы в стволах для артиллерии. Потому что это тоже ресурс, который можно быстро исчерпать. Значит, из-за этого доктрина изменилась тоже к использованию боеприпасов, то есть и иными подходами. Но я не буду внедряться в эту тему. Здесь еще есть третий вопрос. Потому что Россия получает боеприпасы и от Ирана, и несколько сотен тысяч. Я думаю, с открытых ресурсов, скорее мы посчитали где-то от 400 до 500 тысяч, может, боеприпасов. И зрители должны понять, что это, скорее всего, она уже получила больше боеприпасов. Мы не будем так загадывать о качестве и так далее, но, касаясь боеприпасов, количество имеет свое качество, да, в некоторой степени. Но она, скорее всего, получила больше боеприпасов от Северной Кореи за последние несколько месяцев, чем Украина получила от Европы.
Да вы что, то есть Северная Корея более, как бы, существенно помогает России, чем Европа Украине?
Ну, если я не сказал, чем Европа Украине, это только вопрос идет о...
Ну, по снарядам, по снарядам, да, боеприпасам.
Мы же будем еще включать технику, ресурсы, все так далее.
Понятно, понятно, я имел в виду снаряды, да. Я даже не ожидал, что это настолько существенно.
Скорее, их намного больше, я извиняюсь, что спросили. Там же, скорее всего, намного больше боеприпасов. Вы должны понять, что Северная Корея – одна из самых больших артиллерийских армий в мире.
То есть, условно говоря, Россия открыла доступ к достаточно серьезному ресурсу, и в данном случае артиллерийские боеприпасы и ракеты не являются более ограничителем для войны, для военных действий с российской стороны.
Но это все еще ограничено, потому что понятно, что несмотря на к этому доступу, Россия все еще не владеет том количеством боеприпасов, которые она бы хотела. Потому что российская армия первоначально – это артиллерийская армия, которые надо создать, как сказать, подавительное преимущество в артиллерии, чтобы дальше продвигаться. Иначе, насколько мы видим, качества в личном составе в этой армии все еще нет. Она не смогла восстановить это качество, и даже в некоторой степени ясного отсутствовало в 2022 году. Поэтому я бы не сказал, что у нее достаточно получает боеприпасы, но тот голод, который раньше существовал, нету. И самое главное, что в следующем году, в 2024 году, в России будет материальное преимущество. Не решательное преимущество, но относительное преимущество в количестве и артиллерии, и боеприпасов, и дронов над Украиной. И об этом уже многие говорят, потому что всем понятно, что это не создаст такое решательное преимущество, но, несмотря на это, оно создаст свои последствия и проблемы.
То есть это невозможно нынешними существующими поставками западными выровнять, получить паритет?
К сожалению, Запад очень торможенно начал вопрос индустриальной мобилизации, и те решения, которые не были приняты в течение первого года этой войны, вот мы сейчас видим их эффект. Вот из-за того, что Европа серьезно начала заниматься этим вопросом, не все страны, но большая часть, 13 месяцев в эту войну, то есть в марте только этого года, вот мы видим результаты от этого замедленного подхода.
Раз мы уже говорим о помощи Запада, события последних дней, мы видим визит Ллойда Остина в Киев, статья Байдена в «Вашингтон-Пост» с одним, собственно, месседжем, что США не отступят, США будут поддерживать. Насколько это действительно так? Насколько вы видите продолжение того же уровня или, может быть, даже большей поддержки Соединенными Штатами в 2024 году, особенно учитывая фактор выборов?
Но с точки зрения политики, я изменений никаких не вижу. Фактор выбора – это будет вопрос на 25-й год. Но это вопрос не мне, это вопрос Конгрессу, Нижней Палате. То есть весь вопрос зависит, сколько денег Конгресс выделит на материальное обеспечение и на военную поддержку Украины в этом году. И это, кстати, очень жизненный вопрос, который сейчас, насколько я понимаю, решается. И на это у меня ответа нет.
Но мы видим сейчас уже и увязку в одном пакете с помощью Израилю.
Да, значит, я бы сказал, я этот вопрос сейчас рассматриваю более оптимистически, чем до того, как я уехал в последнюю командировку. То есть обстановка, с моей точки зрения, политически улучшается. Я ожидаю, что все-таки выделят определенные ресурсы. Но в деталях я, конечно, не владею, я не занимаюсь политикой, даже не знаю, кто ими владеет сейчас в Вашингтоне.
Как вы вообще бы сформулировали цели Америки в этой войне в поддержке Украине? Дать Украине выстоять, вернуться в границы 91-го года, да, совершить деоккупацию, или решающим образом расслабить или разгромить Россию?
Ну, Вася, а как можно отмахнуться от этого вопроса?
С оценочной, с вашей оценки. Так сказать, давать just enough, то, что говорится, да, давать Украине именно столько, чтобы она выстояла, но не настолько, чтобы дать решающее преимущество.
Нет, ну это же неправда. Ну, был же весь план, вся стратегия в этом году, это было как раз дать решательное преимущество, чтобы был прорыв, хотя бы на Южном фронте. И чтобы нанести России стратегическое поражение. И этот нарратив, вы меня извините, я просто в него не верю. Да, можно сказать в общем, что если рассматривать подходы, что Соединенных Штатов, что, скажем, Германия, что некоторых других стран, что поддержка была замедлена, да, что не выделяли какие-то типы оружия на ключевых фазах. Да, это все верно, с одной стороны. Но с другой стороны, просто нельзя, я не думаю, что верно прикидываться, что не было надежды и не были поставлены большие ставки на наступление в этом году. И что Соединенные Штаты, включая многих других стран, не выделяя боеприпасы, технику, обучение для 12 бригад, чтобы не создать преимущество для прорыва. Но тоже, вы меня извините, я с этим не соглашусь.
Но цель разгромить российскую армию вообще не может ставиться? Или она даже недостижима, если речь идет о ядерной державе?
Почему она не может ставиться? Причем здесь вопрос в том, что Россия будет ядерной державой. Ядерная держава очень проигрывает много войн.
Ну, я имел в виду нанести не только в Украине, но в принципе нанести такое военное поражение, чтобы она не была способна к дальнейшей агрессии, не только против Украины.
А как можно создать такую ситуацию, что что страна не способна на дальнейшую агрессию? Вы говорите, полная оккупация России, да?
Ну, нет, ну разгромить российскую армию в Украине фактически.
Это теоретический абстракт, то есть это...
Понятно. Ну, то есть, да, в любом случае, как бы резюмируя наш разговор, долгосрочная и выполняющаяся стратегия – это помощь Украины в деоккупации, полной деоккупации своей территории.
Да, здесь вопрос следующего поражения, не вопрос, если, как сказать, аннулировать способность, военноспособность России, да, а как нанести такое поражение, что России дальнейшего желания не будет на проведение агрессии, и что это исчезнет хотя бы на период с внешней политики России, что лидеры России поймут, что применение силы против соседних стран и как ключевой инструмент своей политики будет не просто неуспешно, а будет наиболее разгромительное и катастрофическое.
Контрпродуктивно, да. Вот в этом вы видите как бы задачу максимум. Угу. Понятно. Хорошо, Михаил, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был Михаил Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о тупике, в который, как кажется, как представляется, зашла ситуация в войне России в Украине. Об этом написал в своей статье в «Экономист» главком ВСУ Валерий Залужный. Как смотрит на ситуацию в Украине? Об этом рассуждает военный аналитик Украинского института будущего Иван Ступак.
нужно быть реалистом. К сожалению, есть усталость у мира от войны, которая идет уже почти 2 года. К сожалению, ну, это нужно признать. Рано или поздно этот момент наступил бы. Мы его признаем, мы это понимаем. Есть усталость эмоциональная, есть усталость денежная, есть свои проблемы, 1 000 000 своих проблем в каждой стране, и не только живут в Украине. Мы должны это понимать. И я это прекрасно осознаю. Да, понятно, нас не устраивают исходные данные по переговорам. То есть переговоры имеются в виду, там, так, давайте вот договариваться. Ваше предложение, наше предложение, посередине сойдемся. Российское предложение какое? То, что наше, это наше, то, что ваше, это пока ваше, да? Ну, нас оно не устраивает. Но рано или поздно придется договариваться. Здесь большой камень преткновения – это то, что господин Зеленский запретил себе вести переговоры с Российской Федерацией. Но и это можно, ну, при большом желании обойти. Хотя многие вот аналитики, там, западные, украинские, они говорят, что тот, кто пойдет на переговоры с Россией, он, в принципе, суицидный, да, вот. Конец политической карьеры. И вот возвращаясь, какой вариант есть, это как зерновая сделка. Помните? Не подписала ни одного, ну, ничего с Российской Федерацией вообще, от слова совсем. То есть на этой инициативе нет подписи одновременно российской стороны и украинской стороны. Есть Украина ООН, да, есть Россия ООН. Но здесь самая главная большая опасность, ну, как я вижу, как заставить Российскую Федерацию выполнять те обязательства, которые она себя возьмет. Ну, гарантий нет вообще совсем. Мы можем подписать что угодно, но обстрелы будут продолжаться, как в 17-19 годах. Я больше вижу это так, что мы катимся с горочки. Постепенно все меньше и меньше будет нам выделяться денег, все меньше и меньше боеприпасов. Да, мы можем сейчас поднатужиться, и, в принципе, процесс происходит, изготавливать что-то самим, делать фипи-ведроны, акцент на фипи-ведроны, но мы зависим от технологии, мы зависим от поставок, зависим от денег для нашего бюджета. Я напомню вам, что половина украинского бюджета это внешние деньги, и они все идут на гражданскую сферу. Половина деньги, которые платят налоги, прибыль, которую мы зарабатываем от продажи зерна. И это все идет на войну. Да? То есть, если у нас будет слабая экономика, то мало денег на войну, мало боеприпасов, мало техники, амуниции, мало зарплаты, и мы постепенно скатимся вниз.
Это был военный аналитик Украинского института будущего Иван Ступак в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму военный эксперт Михаил Самусь. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Вот вы сейчас слышали оценку Ивана Ступака, ну и уже более отдаленную, то, что почти месяц назад в своей статье написал Валерий Залужный. Вы согласны с этой оценкой, что сейчас тупик, и в дальнейшем, вот как Иван предполагает, количество помощи будет все более и более сокращаться Украине?
Нет, не согласен. Дело в том, что генерал Залужный никакого тупика нигде не обозначал. Это манипуляции уже средств массовой информации. То есть вы не найдете в статье Залужного слово «тупик». Там вообще нет слова «пад», потому что часто используют «патовая ситуация», еще какие-то выражения. На самом деле генерал Залужный пишет о том, что боевые действия переходят в позиционную фазу. Эта позиционная фаза является выгодной для России, невыгодной для Украины. Для Украины для того, чтобы освобождать свою землю, нужна маневренная война. И дальше он рассказывает, как победить в этой ситуации. То есть он говорит о технологиях, которые нужны Украине для того, чтобы не попасть именно в эту ситуацию позиционной войны, похожей на Первую мировую. Поэтому абсолютно никакого тупика нет. Посмотрите, как Россия сейчас атакует на всех направлениях. Какой же это тупик? На самом деле война, наоборот, набирает обороты. Наоборот, напряжение высочайшее. То есть и Украина, и Россия на встречных курсах. Украина атакует на юге, Россия атакует на Донбассе. Абсолютно никакого тупика нет. Огромные потери, огромные ресурсы вкладываются сейчас. И сейчас, наоборот, наивысшая степень напряжения. Просто она не видна на карте, но карта не всегда отображает. Ведь то, что происходит на поле боя. Поле боя сейчас не Первая мировая. Это много измерений в этой войне. Она многопрофильная. И те ресурсы, которые вкладываются обеими сторонами в различных сферах, дальнобойное оружие, например, и дроны, и радиоэлектронная борьба. Это все говорит о том, что далеко еще до тупика, далеко до истощения сторон. Стороны готовы к дальнейшему нагнетанию, эскалации конфликта. И более того, я не согласен с экспертом в том плане, что, например, количество боеприпасов будет уменьшаться. Оно не будет уменьшаться. Дело в том, что есть программа, например, ну, даже логически размышлять. Вот есть программа помощи Украине 1 000 000 боеприпасов, да, со стороны Европейского Союза. Нам сейчас передали 30%. А 70% будет передано в первой половине следующего года. То есть в следующем году будет больше боеприпасов, чем в этом году. Это простая логика. То же самое Соединенные Штаты. По крайней мере, до января 2025 года, когда, может быть, придет кто-то другой, например, Трамп вместо Байдена, количество помощи будет увеличиваться. И министр обороны Соединенных Штатов сегодня приехал в Киев. Тому свидетель, что он не просто так приехал в Киев для того, чтобы уменьшить помощь. Наоборот, я думаю, что как раз стороны будут только увеличивать вот эти вот обороты оборонно-промышленных комплексов. Например, 2 месяца назад в Украине, в Киеве был форум оборонной промышленности. Я там модерировал как раз панель по боеприпасам. Там участвовали 250 компаний с различных стран Запада. Соединенные Штаты, Европа и так далее. Так вот, все они говорили, что наконец-то начались инвестиции в оборонную промышленность Европы, Соединенных Штатов и так далее. Неужели вы думаете, что эти инвестиции вот сегодня состоятся, а через полгода закончатся? Нет, маховик запущен. Они рассчитывают на десятки миллиардов долларов, которые будут идти. Я не знаю, республиканец Трамп, он прекратит финансирование своих оборонных программ? Например, в Словакии, где я пришел, да, вот как бы...
Пропутинский, так... Как
ну, скажем так, да. Пророссийские, да, вы знаете, Фицо, да. Какие у него позиции. Так он, на самом деле, как и прогнозировалось, он сказал так, со складов не будем давать, но, конечно же, программы национальные мы не будем прекращать, потому что это рабочие места, это налоги, это инвестиции, это логично. Точно так же и в других странах.
Но с другой стороны, мы видим, вот нам Майкл Коффман рассказал, Россия раскрыла эту коробочку корейских боеприпасов и, собственно, налаживает свое производство. Как вы видите с точки зрения материально-технической базы войны, баланс в 2025 году? Будет ли паритет или вот в этой позиционной войне Россия может мобилизовать больше ресурсов?
Как раз 2025 год еще, наверное, будет Россия даже больше получать со всех сторон. Ну, то есть... Опять же, исходя из ресурсов, которые мы видели, ну, например, цифра 550 миллиардов евро Россия заработала с 24 февраля 2022 года на нефти и газе. Ну, с такими деньгами можно воевать. То есть дальше, опять же, эта война во многом зависит действительно от материально-технической базы, от ресурсов, сколько Россия сможет зарабатывать на нефти и газе, сколько Россия сможет инвестировать в войну. У Украины такая же ситуация, сколько европейцы и американцы смогут выделять на эту войну денег банально. И это будет зависеть, конечно же, от политической ситуации в конкретных странах. Но вот как раз 2024 год, я думаю, каких-то признаков того, что меньше будут тратить и, скажем так, украинский блок западный и Россия со своими союзниками на эту войну, как раз нет. Вот после 2025 года можно ожидать различных, скажем так, изменений, потому что турбулентность, она как раз и в Соединенных Штатах, она зайдет какое-то разрешение, это будет или Байден дальше, но опять же, в Конгрессе тоже непонятно, какая будет ситуация, все там меняется, да. Трамп не исключено придет, и поэтому 25-й год это будет уже такой вот сейчас в тумане он находится. Мне кажется, 24-й год более-менее понятен. Эскалация войны будет нарастать.
Какое-то вы... Ну, я понимаю, что, конечно, сложно предсказывать, но вы предвидите какое-то радикальное изменение ситуации на фронтах в 24-м году?
Радикального, я думаю, не стоит вообще ожидать, потому что действительно вот то, что писал Залужный, позиционная война, огромные ресурсы вкладываются, ну, как и Первую мировую войну, огромные ресурсы вкладывались, но фронт как бы не менялся.
Не колебался, да.
Да, он таких изменений конкретных вот там на 500 километров туда, 300 сюда, ну, как вот в 22-м году были движения, такого, конечно, не будет, но... Возможно, все-таки продвижение после получения F-16. В чем ценность F-16? Хотя многие вот сейчас и западные эксперты, и украинские в том числе, говорят о том, что F-16 сильно не изменит ситуацию, и никакого геймченджер из него не получится. На самом деле, сейчас самая большая угроза для украинских войск, которые стараются наступать, это КАБы, то есть корректируемые авиабомбы. И в унитарном исполнении, и сейчас Россия начала уже использовать и кассетные РБК-500, так называемые, и они запускаются 50 километров от линии фронта. То есть таких инструментов у Украины нет, чтобы эти бомбы, то есть носители, авиацию российскую держать дальше, чем 50 километров. F-16 это смогут сделать, и таким образом для украинских войск получится каким-то образом интенсифицировать как раз наступление на запорожском направлении и на запорожском, и на херсонском направлении или в Левобережье, где сейчас происходит формирование плацдарма для дальнейших и десантных операций, и продвижения уже, собственно, к Крыму. То есть, возможно, что как раз в Херсонской области и в Запорожской области будут какие-то результаты более видимые на карте. По моему мнению, на самом деле, для Украины критически важно именно очистить юг. То есть, после очистки юга, если мы говорим о стратегии этой войны, дальше театр военных действий будет разделен на два отдельных театра, которые очень специфически отличаются друг от друга. То есть Крымский требует проведения операции по блокаде, и дальше массированные ракетно-авиационные удары по военной инфраструктуре оккупационных войск, и уже дальше деоккупация. Донбасс совершенно другая история, там это может быть еще более длительная, кстати, история, потому что прямая граница между Россией и Донбассом, и поэтому там логистика у России без проблем может осуществляться, никакой блокады там не может быть, поэтому там все более напряженно может проходить. Но в любом случае, вот этот экзистенциональный характер войны после очистки юга для Украины, он может пройти. То есть тогда уже действительно будет какое-то вот более понятное развитие ситуации.
Нынешний десант украинский на левом берегу Днепра преследует именно эти цели?
Да, то есть этот десант, ну это не десант просто, это многочисленные тактические действия, рейдовые, диверсионно-разведывательные, другие, то есть высадка небольших десантов, морской пехоты и сил специальных операций. Именно они имеют целью, во-первых, создание таких плацдармов для более мощных десантов. Дальше создание более широкой так называемой серой зоны, чтобы выбивать российские войска, не давать им контролировать территорию. Ну и, конечно же, огневым контролем отодвигать российские войска от правого берега, потому что Россия до сих пор обстреливает Херсон, например, другие города, и этим создает проблемы для гражданского населения. Это большая угроза фактически каждый день. Поэтому отодвинуть артиллерию и создавать условия для формирование вот этих плацдармов. Потому что высадка десанта с форсированием Днепра, ну, это очень рискованное занятие, когда у тебя нет господства в воздухе. А я повторюсь, как раз КАБы, вот эти корректируемые авиабомбы, они очень опасны при как раз организации таких действий. Ну, представьте, вы высаживаете десант, то есть у вас какие-то идет преодоление водной преграды, и тут авиация противника наносит по вам удар. Это очень опасно. То есть, все-таки, я думаю, эти плацдармы будут расширяться аж до получения F-16, которые смогут получить какой-то паритет по авиации
в небе. В воздухе, да.
Да, и какие-то...
То, с чего и начинает свою статью Залужный. Да. Усталость от войны. Насколько это действительно серьезный фактор? Насколько, скажем, вот была очень тревожная тоже в том же тайме статья Саймона Шустера, который провел с Зеленским не одну неделю, и насколько он прав в своей оценке, что Зеленский чувствует себя все более изолированным? И нарастают голоса, которые говорят, что вот это надолго, собственно говоря, начинает возникать некая партия перемирия.
Ну, по поводу изоляции Зеленского, я думаю, тут преувеличение, конечно, и следует принять во внимание, что в тот период, когда вышла эта статья, в Украине почему-то очень мощно разворачивалась кампания по выборам. То есть существовала гипотеза, что как будто бы в офисе президента принято решение провести выборы. И тогда многие новые политики, такие как Арестович, например, вышли на сцену и начали говорить о том, что Зеленского нужно уже смещать, потому что нужны новые кадры, нужны новые решения и так далее. То есть, в принципе, это выглядело как...
Это статья... Скоординированная кампания?
Я не скажу, ну, я не могу утверждать, что это скоординировано, но, во всяком случае, эта статья больше ложилась как бы в тот контекст, когда говорили о том, что действительно нужно многое менять. Как говорил Арестович, вот это руководство уже не может справиться с угрозами и вызовами, поэтому нужно новое руководство, которое будет избрано. Понятно, что все это было слишком гипотетически. Вообще у нас по закону о военном положении запрещены выборы. Это было сразу понятно, что это чьи-то технологии, то ли офиса президента, как говорила оппозиция, то ли оппозиции, как утверждал офис президента. Здесь сейчас эти разговоры утихли, сейчас эта кампания утихла, и поэтому сейчас все-таки больше, если говорить об усталости, действительно существует какое-то даже, я бы не сказал это усталость, но необходимость проведения аудита. Все, что происходит в сфере безопасности и обороны, в сфере управления государством, управления военным комплексом, я имею в виду даже не оборонно-промышленным комплексом, а именно системой обороны государства, этим сейчас идет и кадровые изменения, Министерство обороны вот произошли. И вчера была, например, замена в командовании медицинских сил. То есть идет изменение. Очень много нужно сделать в сфере мобилизации. Потому что мобилизация, например, это, по моему мнению, одна из слабых сторон сейчас Украины. Потому что система мобилизации в Украине осталась совковая. То есть это такая имперская репрессивная система, которая может кратковременно помочь. Но у нас все-таки война уже идет скоро 2 года. И однозначно нужно переходить на другие какие-то подходы, это рекрутинг, это формирование мотиваций, это формирование прозрачных пакетов социальных, ну, например, что будет, например, со мной после демобилизации. Человек должен понимать, что с ним будет конкретно. Что будет, если я получу инвалидность на войне, потому что сейчас война артиллерийская, это очень вероятно, очень много сейчас инвалидности. Что будет конкретно, какой пакет? И вот такая, мне кажется, прямая коммуникация, которая сейчас начинается с точки зрения мобилизации, с точки зрения мотивов, соцпакетов и так далее, она необходима. И я не скажу, что это усталость, но, конечно же, пересмотра требуют многие вопросы, многие области, сферы обороны государства. Потому что в совковой модели мы дальше не можем идти. Этот совок, он проявляется в разных вопросах. Но вот его нужно искоренять окончательно, потому что он мешает очень сильно строить оборону.
Ну да, ну вот как раз вопрос резервов и мобилизации – это последний фактор, который в своей статье упоминает Валерий Залужный. Ну что ж, спасибо большое. Михаил Самусь, военный эксперт из Украины, был с нами на связи, а мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о тупике, или, может быть, не тупике, той патовой ситуации, в которую зашла сегодня война. Наш корреспондент Антон Сергеенко сделал сюжет о ситуации на фронтах, о том, на какой линии сейчас находится война по состоянию на третью декаду ноября 2023 года.
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о продвижении вперед, отметив важность преодоления каждого километра на оккупированных территориях. 16 и 17 октября были нанесены удары по аэродромам в Бердянске и Луганске, в результате чего было уничтожено 9 вертолетов, установка ПВО и склад боеприпасов. Небольшие успехи ВСУ есть и в районе населенного пункта Вербово Запорожской области, где удалось продвинуться на расстояние около километра. На Бахмутском направлении украинские силы сумели отбить около 20 атак российских войск недалеко от населенных пунктов Клещеевки и Андреевки. Похожая ситуация на Купянском и Маринском направлениях, где силами обороны Украины в сумме было отбито около 25 атак. Проект Deep State сообщает о продвижении российских войск на юг от Новомихайловки. Контрнаступление продолжается на Мелитопольском направлении, а на Херсонском ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра. Также Россия продолжает усиливать Авдеевское направление, пытаясь создать кольцо, но успех у российских войск незначительный. Военные эксперты говорят об отсутствии результатов на фронте у обеих сторон. Одним из ключевых факторов, который лишает возможности вести контрнаступательные операции, стало использование на войне наблюдательных дронов, которые позволяют транслировать обстановку в реальном времени. С помощью беспилотников обычно ранним утром проводятся молниеносные атаки, что не позволяет группировать технику и подразделения на линии фронта, переводя войну в позиционную, которая в таком формате, по мнению военных экспертов, продлится и зимой.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму Юрий Федоров, военный эксперт. Юрий, добрый день.
Добрый вечер.
Хотелось бы с вами сейчас обсудить в такой широкой стратегической перспективе, как нам понимать эту войну и какие у нее могут быть перспективы в долгосрочном плане. Все чаще доводится слышать сравнение с Первой мировой. Если как бы первый год войны сравнивался со Второй мировой войной, с большими маневренными действиями, то сейчас вот этот вот отмеченный Залужным переход в позиционную стадию и вот эти бесконечные артиллерийские дуэли, то, что называется контрбатарейная борьба, оно все больше напоминает Первую мировую. Вы согласны с этой оценкой?
Ну, в чем-то да, конечно. Это напоминает ту самую мировую, ту самую войну, которая описана. Но я думаю, что уже повторю то, что много раз говорилось, наверное, и в вашем эфире тоже, напоминает ту войну, которая описана Ремарком в его знаменитом романе «На Западном фронте без перемен». Вот тут важна не только, так сказать, бытовая часть этой войны, но и, собственно, вот эта формула «без перемен». И действительно, начиная с, ну, скажем так, с начала вот этого года, с первых месяцев этого года, в общем, фронт более или менее стабилен. Если посмотреть на наиболее какие-то наиболее крупные изменения, ну да, был русскими войсками, был взят Бахмут. Ну, собственно, даже не войсками, а вагнеровцами, это не совсем войска, но неважно. Значит, взят Бахмут, но битва за Бахмут продолжается до сих пор, потому что вооруженные силы Украины пытаются окружить группировку русских в этом городе, ну и, соответственно, нанести какое-то чувствительное поражение. На других участках фронта практически изменений нет. Вот как сложилась ситуация после вот этого знаменитого наступления вооруженных сил Украины осенью прошлого года, вот она так до сих пор и сохраняется. Но если говорить о других параметрах того, что мы понимаем, наверное, под Первой мировой войной, и сравнивать ситуацию тогда, 100 лет назад, с тем, что происходит сейчас, ну, вы знаете, в общем, есть некое различие. Это различие заключается в том, что и у той, и у другой стороны есть по уязвимой точке, ну, потеря которой может привести к серьезным изменениям не столько на карте, сколько, ну, по сути дела. Значит, российские войска пытаются наступать на Изюм. Сначала на Лиман, потом на Изюм. Как я понимаю, если им это удастся, но это пока не удается, значит, тогда возникает угроза окружения украинских войск в восточной части Донецкой области, в северо-восточной части. У русских тоже есть уязвимая точка, это город под названием Токмак. Если вооруженные силы Украины его берут, ну, тогда разрывается одна из двух веток или линии снабжения российских войск на всем юге Украины. Ну, или быть уж более точным, к западу вот этого города. На это включает в себя Мелитополь, включает в себя всю западную часть Херсонской области, Запорожской области и Херсонской области. Но в этом случае тоже ситуация для российских войск резко осложняется, и это может иметь политические значения других таких
крупных точек, которые
могут вызвать нестабильность этой патовой ситуации, сделать ее нестабильной. Ну вот я не вижу.
Насколько долгосрочен, по-вашему, вот этот пад? Он действительно может продолжаться и 24-й, и 25-й год? То есть мы говорим о долгой, как и Первая мировая, и, может быть, так сказать, какие-то другие затяжные конфликты, Ирано-Иракская война, десятилетняя война. Можем ли мы говорить, скажем, о войне теоретически в такой перспективе?
Это крайне непонятно, это, кстати, вопрос, на который нет ясного ответа. Есть фактор, который может определять способность Украины вести эту войну, долгую войну. Это, Запад. Ну, точнее, два фактора. Первый – это помощь, военная помощь, ну, военная и экономическая помощь со стороны Западной коалиции. Это первый фактор. И второй фактор – это степень выносливости в Украине. Да, вот два момента.
А с российской стороны, вот сразу уточню, есть это ограничение? Или Россия, по вашей оценке, вот такую войну может вести бесконечно?
Такую войну, такой интенсивности, да, Россия может вести довольно долго, если иметь в виду людские ресурсы, если иметь в виду ресурсы вооружений, военной техники. Да, вот войну такой интенсивности может вести довольно долго.
Особенно учитывая доходы, извините, от нефтегазового экспорта, то, что нам предыдущие эксперты сказали, когда получаешь 550 миллиардов долларов за год, за полтора года войны от нефтегазового экспорта, то как бы деньги есть.
Нет, деньги есть, есть определенные, ну, ведь, понимаете, доллары сами по себе не воюют, ни доллары, ни евро, воюют некие материальные объекты. Вот эти материальные объекты производятся на определенных площадках, эти площадки есть, они, видимо, достигли, производительность дошла до максимальных параметров. Потому что есть свои ограничения, есть количество и качество оборудования, есть количество и качество рабочей силы. И да, Россия может вести такую войну довольно долго, без, я бы сказал так, без массовой мобилизации, ну, типа той, которая была во время Второй мировой войны, когда женщины и дети стояли там за станками и, значит, вытачивали снаряды, гильзы и так далее. Нет, вот этого, наверное, не будет. Но есть какие-то факторы, которые мы не можем оценивать пока. Ну, я, по крайней мере, не могу. Это степень, опять же, выносливости российского общества. Пока мы видим только некие слабые такие всплески недовольства. Это в основном жены, ну, женщины, которые требуют вернуть своих мужей, там, братьев и прочее, мобилизованных, но я имею в виду определенную категорию военнослужащих, мобилизованных по указу Путина от 21 сентября прошлого года. И, собственно, вот эти сами по себе мобилизованные тоже требуют, чтобы их вернули домой. Это создает напряженность определенную в армии, которую, как я понимаю, пытаются донести некоторые высшие военачальники, пытаются донести до Путина, что, в общем, пора менять, пора, значит, набрать новые 300 тысяч свежих солдат, там какое-то количество офицеров, на тех, кто был мобилизован, отпустить по домам, иначе они не гарантируют, ну, скажем так, стабильность, уже политическую
стабильность. Но, с другой стороны, это все-таки не представляется пока такой решающей силой, которая способна изменить политические расклады, как представляется, найдено некое золотое решение, буквально в прямом, в переносном смысле, по поводу того, что можно обойтись без массовой мобилизации, даже без новой мобилизации по образцу сентября 2022 года, за счет вот этого вот найма, за счет выплат вот этих вот контрактных, гробовых и прочих денег.
Да, потому что есть еще вот фактор добровольцев, людей, которые, ну, добровольно вербуются в армию. Их насчитывается, ну, если верить официальным цифрам, насчитывается где-то сейчас, наверное, около 400 тысяч. Ну, они, это не все из них, разумеется, воюют, потому что они распределяются по всем вооруженным силам, по флоту, по авиации, там, по всем прочим войскам, но значительная часть, да, она воюет на фронте. Это, ну, определенный демпфер, который позволяет Ну, более или менее стабилизировать ситуацию
внутри страны. Смотрите, значит, исходя из того, что мы говорили, ограничения скорее будут со стороны Украины, да, по ее человеческому мобилизационному ресурсу, по помощи Запада Украины, который наполняет половину украинского бюджета, чем со стороны России. Россия стоит и может воевать. Украину ей надо изыскивать внутренние резервы, и миру надо ей поддерживать. Только при этом состоянии война может, так сказать, продолжаться годами.
Есть еще один фактор, опять же, мы просто можем фиксировать, что этот фактор есть, насколько он действенен, сказать очень трудно, это настроение в российской номенклатуре, в российских верхах. Одни выступают за мобилизацию, другие как-то за поиск каких-то политических решений, прекращение военных действий. Мы можем пока только говорить о том, ну, по крайней мере, я могу, только о том, что такие настроения, различные настроения существуют, но вот насколько они действенны, сказать очень трудно, потому что, в общем, пока решение принимает лично Путин, ну, возможно, по совету там какого-то очень узкого круга людей, мнению которых он прислушивается. Но предсказывать здесь, опираясь на какие-то выдуманные инсайды, таких инсайдов масса, я просто не берусь.
Но есть же и большой все-таки, так сказать, приток денег, ресурсов инвестиционных, военная экономика. Мы видим, как, собственно, высшие слои российского общества, они зарабатывают новые деньги на войне.
Да, конечно, они зарабатывают новые деньги, но тут есть и другие соображения. Есть, скажем, но это более или менее известны такие настроения в военной среде, в высшем командовании, что продолжение войны может серьезно, ну, как бы это сказать, армия деградирует в случае, в результате этой войны. Деградирует и с точки зрения технического обеспечения, потому что, в общем, современные системы оружия производить пока не может.
И последний вопрос. Может ли Россия в этой войне вообще потерпеть поражение? Такое поражение, мы говорили в первой части этой программы, которое сделает ее неспособной или нежелающей воевать против соседей когда-либо и где-либо еще. Условно говоря, можно ли в этой войне перемолоть российскую армию? Или это невозможно при нынешней способности пополнения боеприпасов и людей?
Нет, я думаю, что это возможно, опять же, теоретически, потому что очень многое зависит от того, какое количество и какой номенклатуры вооружения и остальное снаряжение будет поступать с Запада. Просто вот конкретный пример, 31 танк «Абрамс», который Соединенные Штаты передали Украине, тогда как на складах американской армии, я повторяю, на складах, не на вооружении, находится 2000 этих «Абрамсов». Ну, скажем, 1000 из них вполне может быть боеспособна. Вот 1000 танков такого класса, такого уровня могут решить очень многое.
Переломить ситуацию. Да. Ну что ж, да, я думаю, такой с осторожным оптимизмом, в любом случае, посмотрим на ситуацию на фронтах, когда она будет складываться в 2024 году, хотя, как говорят другие эксперты, предыдущие эксперты в этой программе, в 2024 пока еще, видимо, перевес по ресурсам будет на российской стороне. Юрий, спасибо большое за участие в этой программе. С нами на связи был военный эксперт Юрий Федоров. Но от себя скажу, что действительно можно по-разному оценивать, зашла ли эта война в тупик или, возможно, некие динамические выходы из нее. Но совершенно очевидно, что тупик в голове у одного человека, который задумал и начал эту войну. Тупик в голове у Путина. Война идет в его голове, и она будет продолжаться до тех пор, пока он жив. И до тех пор это будет оставаться угрозой миру и всему человечеству. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.